Привет! Это подкаст «Все не как все». Здесь мы знакомим вас с жизнью людей с аутизмом. Мы уверены, что каждый особенный, и все не как все. Меня зовут Юля Купер, со мной в студии Анна Малова, руководитель благотворительной организации «Открытая среда». Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Спонсор сезона – образовательный портал «Каменный город».
В прошлом выпуске мы с вами разговаривали о родителях детей с РАС и о том, как они справляются с трудностями. Сегодня поговорим о братьях и сестрах. Часто сиблинги остаются за скобками темы обсуждения людей с аутизмом. Сегодня мы поговорим с ребятами и попробуем разобраться, как обстоят дела на самом деле. Обсудим с Софьей Кузьминой, психологом фонда «Открытая среда», и Ариной Культюгиной, волонтером и сестрой аутичной девушки.
Здравствуйте, прекрасные сеньориты.
Всем привет.
Привет.
Привет-привет.
Я очень рада, что в очередной серии подкаста «Все не как все» мы поднимаем, опять же, очередную очень важную, очень интересную, на мой взгляд, тему. Я сразу буду, можно к Арине приставать, потому что очень хочу задать тебе вводный вопрос. Каково вообще это быть сиблингом человека с РАС?
Не скажу, что очень сложно, но и не скажу, что очень легко. Вначале, да, конечно, это было трудно, потому что было очень мало информации, в принципе, понимания. Моя семья и я включительно никогда не сталкивались с нейроотличными людьми, и это был, в принципе, мой первый опыт. Сейчас, спустя время, когда ты уже адаптируешься, в принципе, узнаешь про диагноз и как с ним работать, и как действовать в каких-то случаях, уже не скажу, что легко, но интересно, наверное, даже больше.
Мне было очень интересно послушать другого сиблинга и вообще о представлении не просто как ты себя ощущаешь в мире аутизма, но как ты еще внутри семьи это все чувствуешь. Да, и классно, что на данном этапе уже есть больше интереса, чем стресса от ситуации. Вообще в отношениях братьев и сестер, в принципе, ну, довольно часто есть конфликты, они протекают напряженно. Многие дерутся, например, я знаю, в детстве. Ну и, в принципе, у братьев и сестер в совместной жизни бывает такое, что все не очень просто. Но когда мы говорим об отношениях между нейротипичным сиблингом и сиблингом с аутизмом, какие коммуникационные трудности у вас возникают?
Ну, у меня эта проблема не особо коснулась, потому что у меня довольно-таки большая разница с моей сестрой. Ее, кстати, зовут Кира. Кира, привет, если это слушаешь.
Кира!
Вот. А так, меня это не коснулось, потому что, когда она родилась, мне уже было 13 лет, и я относительно понимала, что происходит, и смотрела, в принципе, со стороны, как на все реагирует моя мама, и, в принципе, что происходит. И у меня не было какого-то протеста, какой-то обиды. Наверное, просто единственные эмоции, которые были, это нужно помочь, нужно как-то поддержать. И, в принципе, у нас каких-то таких сильных драк нет. Ну, максимум, если мы не покупаем ей то, что она хочет, и в магазине придется с ней прям реально подраться. А так все.
Слушайте, ну я так понимаю, что вообще хорошо в вашей семье так совпало, да, что ты решила, что ты выберешь вот этот путь, ты будешь поддерживать, помогать. Не всегда же так случается, правда? А более того, Арин, я не могу не задать тебе очень неудобный, но, на мой взгляд, глубокий вопрос, потому что сама наблюдала не раз картину, что часто дети в семье конкурируют за внимание родителей. Чего ж тут далеко ходить, у меня такое происходит в семье, да? И очевидно, что в семьях, где есть дети с РАС, очень много ресурса родительского, понятное дело, уходит именно на этого ребенка. Как ты думаешь, и как у тебя происходило? Не чувствовала ли ты себя обделенной, одинокой? Хватало ли тебе внимания?
Ну, наверное, про вопрос, что я решила выбрать этот путь поддержки. Мне кажется, у меня просто не было другого выбора. Ты или поддерживаешь, или перестаешь, в принципе, являться частью большой команды, и это было бы некрасиво, наверное. Вот. А про чувство обделенности и какого-то одиночества, я думаю, что оно было, но я осознаю это сейчас, спустя пару лет. До этого просто вся наша жизнь превратилась в то, что мы пытались помочь Кире, мы водили ее на терапию, в принципе, задействованы были все члены семьи. Кто-то водит в садик, это была я, то есть ты сначала идешь в садик, потом идешь в школу, потом забираешь, то есть на мне была вот эта вот сфера. Кто-то возит на занятия, кто-то занимается дома. Ну, просто вся наша жизнь стала крутиться вокруг Киры. И, в принципе, это нормально с таким ребенком. А так я чувствовала себя одиноко, мне не хватало внимания. Я, в принципе, стала себя вести намного демонстративнее, устраивать истерики. И сейчас мне за это стыдно, потому что, ну, всем было и так тяжело. Еще я высказывала свое подростковое «не хочу, не буду, вы меня не любите, не понимаете». И я извинялась за это спустя пару лет. А так, да. Но, наверное, все это было за тенью того, что мы все очень переживали, и какие-то свои переживания я осознаю только сейчас.
А тебе было примерно 16 лет, да, когда поставили диагноз Кире? Или раньше?
А, лет 14, думаю.
Угу. А, Софа, скажи, пожалуйста, с какими еще психологическими проблемами может столкнуться сиблинг ребенка с раз?
На самом деле это могут быть очень разные чувства, но так как здесь присутствуют эксперты опыта, и Аня, и Арина, на мой взгляд, они лучше знают, какие именно чувства могут возникнуть. А я могу подсказать, как с ними справиться. Как справиться с сиблингу, как справиться с этими чувствами родителям.
Давайте попробуем поиграть в эти предлагаемые обстоятельства.
О.
Ань, вот ты вспоминай себя, давай вернемся лет 10 назад. Что там происходило с тобой? Я так понимаю, что вы-то с Ариной были в одной команде, правильно? Ты тоже не играла в нехочуху, эгоистку, а ты включилась в эту историю с открытым сердцем и душой.
Ну, у меня не было выбора, да, как и Арина говорит. Хотя объективно, если смотришь сверху на ситуацию, кажется, что выбор есть всегда, но на самом деле, когда тебя спрашивают первое, что ты говоришь, выбора у меня не было. Да, я не играла в эгоистку, но я не жила с родителями уже в это время. То есть, когда Никите поставили диагноз, мне было где-то 10 лет, да, вот, и, а в 14 мы уже стали жить отдельно с моей семьей, вот, и они с Никитой уехали за город, и продолжили, собственно, жизнь там. Я начала жить с бабушками и дедушками. И вот этот подростковый момент протеста, у меня просто не было для него пространства, потому что родителей физически не было рядом. А 10 лет назад я уже начала заниматься благотворительной деятельностью. То есть я училась в университете, и вот около 18 лет пошла работать в свой первый благотворительный фонд. И тоже не сказать, чтобы у меня был какой-то выбор, но меня просто несло этим течением. Сначала хотелось что-то изменить, тоже на надрыве на таком. То есть, а где я могу пригодиться, а что я могу сделать, и а как я могу вообще барахтаться вот в этой сметане, как в молоке, как эту ситуацию изменить? Вот, простите, я...
Это было хорошо.
Отлично, пожалуйста, супер.
Сметана барахталась в сметане, ну-ну.
Если бы София не улыбнулась, я бы не поняла, что не так вообще в этом.
Прошу прощения. Короче, я думаю, что сильная позиция, с одной стороны, это действие, вот, то, что тебе помогает. Но почему это действие возникает? Из ощущения паники, потерянности, оставленности, неуслышанности, синдрома спасателя, возможно, да, если мы говорим о каких-то диагнозах психологических. В общем, ты оказываешься в ситуации, когда либо ты бездействуешь, и тогда ты не можешь повлиять вообще на свое состояние. Либо ты действуешь, но уходишь в спасателя, в героя, там, не знаю, в вычеркивание других сфер жизни и так далее. Вот это то, с чем я столкнулась 10 лет назад. Такая 15-минутная подводка.
А на тебя
подводка.
Частично, на тебя, вот как на Арину, перекладывали вообще взрослые какие-то обязанности по заботе о младшем брате?
Ну, конечно. Но здесь не нужно забывать, что, в принципе, если ты старший брат или сестра, на тебя, скорее всего, что-то да переложат, перекладут. Вот, так или иначе. Но в моем случае, например, в случае большинства сиблингов, здесь еще родители сталкиваются с большой травмой, и неизвестно, как они из нее выйдут. И часто сиблинг, особенно если он старший, оказывается тем адекватным взрослым с более гибкой психикой, который может все это выдержать, вынести, и иногда он становится в роль родителя. Вот у меня была такая история какое-то время, то есть я для своей мамы стала мамой, и это моей маме позволило выплыть. Вот. Я думаю, что вот Арина кивает, возможно, в некоторых ситуациях она сталкивалась с чем-то подобным.
А мне говорить? Я киваю.
Мне кажется, Аня очень здорово подметила историю про то, что сиблинг, в любом случае сиблинг, и если ты старший, как ни крути, какая бы ни была семья, скорее всего, тебе нужно будет помогать с младшим, водить его в школу, помогать ему делать уроки. Но здесь есть очень большая опасность для родителей, если старший ребенок становится опекуном негласным, да, то он может потерять себя в этой семейной системе, да, то есть, а кто я? Я брат, сестра, я родитель, я тетя, я сопровождающий, я тьютор, непонятно. И тогда, конечно, родителям стоит обратить внимание на то, сколько задач, сколько выполняет сиблинг, что он делает, сколько времени он этому уделяет, чтобы не складывалось ощущение в семье, что вот есть один ребенок сразу, а все остальные — это просто такая вот система поддержания жизни этого ребенка. Чтобы такого не происходило, если вернуться к вопросу о том, что можно сделать, обязательно, на мой взгляд, нужно проводить личное время отдельное, уделять ему, читать, гулять, обсуждать, как прошел твой день, чтобы ребенок понимал, что да, его чувства важны, то, что он вообще есть, замечают, отмечают, и никто про это не забывает. И, конечно же, отмечать его успехи отдельно от, скажем так, деятельности, которая обеспечивает комфортную жизнь его сиблингу. На работе, если он уже взрослый, в учебе, в спорте, в каких-то еще увлечениях. И немаловажно, на мой взгляд, не знаю, как мне сейчас подмигнут мои соведущие, отмечать помощь, то есть хвалить и благодарить за то, что вот, Марина, спасибо тебе, что привела Киру из садика. Я знаю, что ты в это время могла погулять со своими одноклассницами, побегать там, попрыгать, но ты вышла из школы, сходила за ней в сад. Спасибо тебе большое за это. Чтобы сиблинг понимал, что то, что он делает, ценно, это не функция просто его какая-то, а то, что это его выбор, как сейчас обе мои соведущие сказали, а у меня не было другого выбора. Да не, на самом деле он был. Просто у вас эмпатия очень развита. Так уж вышло. Так уж вышло.
Ну, меня благодарили за помощь, но все равно это не меняло того факта, что в какой-то момент я стала проводить с Кирой больше времени, чем моя мама. То есть, да, она говорила, ты молодец, спасибо, но периодически просто я могла сидеть с ней сутками, и, в принципе, тоже на меня за это вешали какую-то ответственность. Ну, в том плане, что благодарность была в каком виде? Да, Арина, спасибо, ты очень много для меня делаешь, мне напрямую об этом говорили. Мне могли делать какие-то подарки, потому что, правда, я сидела с ней почти все время, она не ходила в садик в какой-то момент, и это время проводила с ней я. Но все зашло настолько далеко, что я смогла хоть как-то сепарироваться от них, когда съехала. И первая мысль, когда я сказала маме, что я съезжаю, это было в 17 лет, она сказала, а как Кира? А как, кто будет за ней тогда смотреть, если не ты? И я очень долгое время боялась об этом сказать, потому что, ну, я правда поверила, что если я не буду смотреть за Кирой, то никто за ней не будет смотреть. И это тоже, думаю, не очень.
И это вообще классный, важный момент, потому что в какой-то момент ты, как сиблинг, чувствуешь, что а если я не решу проблему, а кто ее тогда решит, забыв, что над тобой два, ну или, по крайней мере, один взрослых человека, которые родили этого ребенка. Ну, тут сейчас не в укор родителям, которые нас слушают, да, но из позиции ребенка, как это ощущается, именно так. Ты взваливаешь на себя всю ту ответственность морально, ментально, психологически, которую вообще-то хорошо бы хотя бы разделить с родителями, но в какой-то момент сиблинг, особенно вот подростковый и старший возраст, начинают чувствовать эту ответственность так, как будто бы родителей рядом нет, потому что на них как раз-таки много перекладывается, особенно с формулировками «а как же я без тебя?», «а как же она или он без тебя, твой сиблинг?» И вообще ты тут, значит, центр вселенной, который только может нас спасти, ну, утрированно, да, и должен это делать, нести с нами наш крест, потому что ты вот брат и сестра, и так поступают все братья и сестры. А на самом деле работает наоборот. Как только по опыту родитель сиблинга немножко отпускает и уделяет ему внимание как отдельному ребенку, приходит желание помогать и быть частью семьи в дальнейшем. Вот.
Да, я, честно, не знаю, из-за чего это происходит, потому что я в какой-то момент в голове для себя решила, что мама занимается только организационными моментами, допустим, оплата занятий, в принципе, поиск и организация, я занимаюсь всем остальным. Я не знаю, кто это, что это убедило вообще меня, но для меня тот же переезд был диким стрессом, потому что казалось, что все, я уеду, Кира там чуть ли не будет... Ну, я, конечно, может, сейчас грубо скажу, но мне было страшно за то, что а что с ней будет? Вот.
Но в итоге-то ничего страшного не произошло?
Нет, все у них супер.
Какие у вас синдромы-то спасателей развитые, вау. Давайте.
Я тоже сижу прям и диву даюсь.
В этом сезоне мы много говорим о том, как людям с раз и их родным и близким Важно учиться общаться друг с другом и с миром. Поэтому нам кажется важным вспомнить тех, кто занимается развитием детей с малых лет. Преподавателей, педагогов, воспитателей и наставников. Учителям тоже важно постоянно узнавать что-то новое. В этом поможет партнер этого сезона – образовательный центр «Каменный город». Его специалисты создают развивающую среду, в которой хочется жить и учиться. Например, «Каменный город» проводит регулярные онлайн-события для воспитателей, логопедов, руководителей образовательных организаций и других специалистов. На вебинарах, марафонах и конференциях каждый педагог сможет углубить свои знания по логопедии, освоить новые эффективные методики коррекции речи с помощью авторских курсов и пополнить свое портфолио сертификатами. Все онлайн-мероприятия «Каменного города» проходят ежемесячно с 2019 года. Анонсы публикуются на сайте центра. Там же можно зарегистрироваться на мероприятие. Если пропустили, не страшно. Вебинары и мастер-классы доступны в записи. После просмотра педагог также сможет получить официальный сертификат участника. Образовательный центр «Каменный город» работает с 2009 года. За 14 лет специалисты центра накопили большой опыт в разработке курсов повышения квалификации и программ переподготовки для педагогов. Команда центра следит за трендами и обновляет свои образовательные программы. Обучение в «Каменном городе» прошли свыше 120 тысяч педагогов. Узнать подробности о профессиональной переподготовке и других программах обучения можно по ссылке в описании к этому выпуску. Так, ладно, если мы уже на эту тропинку шагнули, давайте разберемся вообще, как сиблингу самому выстраивать границы и помогать себе психологически справляться с семейными трудностями. Наверняка это можно сделать. Вот мы видим ситуацию, когда у нас человечек вообще боялся маме сказать о том, что, дорогие друзья, все, конечно, классно, но я поехала. Ну, это же ненормально. Так ведь не должно быть.
Все они, как все, каждый особенный является ненормальным. На самом деле, мне кажется, что любой подросток, когда в 17 лет хочет... Аня, вон, в 14 перестала жить с родителями, Арина, в 17. Но это стресс, ничего себе, ты покидаешь свой дом, и еще тебе надо сказать об этом. Помимо того, что ты сам боишься, как ты вообще выживешь в этом мире, так тебе еще и родителям надо об этом сказать. Здесь, мне кажется, нужно вернуться к истории заботы о себе, понимание своих потребностей, своих возможностей обязательно. И тогда в Анином случае это превращается в работу огромного фонда, а в Иринином случае это получается очень классная, заинтересованная волонтерская деятельность, где она все равно ей интересна, она не ушла в другую сферу, ну, я имею в виду тотально, да, не отвернулась, скажем так, от темы помощи людям сразу. Она так или иначе очень активно взаимодействует с нами, как с организацией, очень много помогает другим ребятам. Я думаю, что это вот как раз то действие, про которое Аня говорила, где она смогла себя в каком-то смысле реализовать, помня о своих потребностях, о своих желаниях.
Ну, честно, я не знаю, как реализовать именно отстаивание личных границ. Но вот в моей ситуации мне было 14 лет, маме тяжело, и... Ты хочешь, не хочешь, ты все равно будешь что-то делать, если не уйдешь в дикий протест. Mm-hmm. И я не знаю, как в этом случае отстоять какие-то свои права и потребности и возможности.
А тут вопрос: а вообще сколько прав, потребностей и возможностей у ребенка в 14 лет в семье, в любой? Интересный момент о том, что мы как будто бы сейчас нахождение в семейной системе рассматриваем с точки зрения сиблинга. Ну, если посмотреть, в принципе, на подростковые проблемы любого человека в этом возрасте, в семейной системе, можем найти много пересечений. Но так или иначе, мне помогла психотерапия.
Лайк.
Вот, лайк большой. Потому что для того, чтобы начать внешне отстаивать свои границы, тебе внутренне их нужно провести для начала и понять, что это нормально, и ты никого не убиваешь, не предаешь, не, там, не знаю, не доводишь до сумасшествия тем, что ты начинаешь жить свою жизнь.
Очень-очень большой лайк, я согласна с этим. Главное не забывать, что родители это делают, ну, можно это назвать, возможно, простите меня, родители, манипуляцией, да, но это не со зла, им тоже страшно, они тоже переживают и каким-то образом пытаются сохранить вас на месте. Вот. Но действительно, какие могут быть границы у 14-летнего подростка, они только формируются, они очень гибкие, и понимать, что действительно не все на твоих плечах, не ты обязан это все нести, свой крест сиблинга человека сразу. Психотерапия, группа поддержки сиблингов и так далее. Где-то найти таких же единомышленников, возможно, как ты, поделиться своими проблемами, потому что действительно родителям такое сказать, скорее всего, тяжело, страшно, непонятно, поймут ли они тебя, не скажут ли они тебя. Ну да, тебе сложно, но нам тоже сложно. Давайте вместе с этими сложностями справляться. Найти группу поддержки, по возможности обратиться к психологу, если есть такая потребность.
Мне кажется, что в случае Арины, например, классным выстраиванием границ было съехать. Ну, то есть...
Физически прям.
Физически отделить свою жизнь. Вот это очень здорово. И я восхищаюсь этим шагом, потому что я-то перестала жить с родителями, ну, не по своей воле. Так сложились семейные обстоятельства. Вот. Я не знаю, хватило ли бы у меня сил, не то, что в 17, а вот сколько мне сейчас? 28? В 28 лет сказать: «Мам, пока. Я больше не буду тебе помогать каждый день». Вот, как хотите дальше. Вот я настолько не смогла это сделать, что сделала фонд, да? То есть тут такой момент, что вот это отделение, оно очень важно, и его можно сделать, даже если сложно психологически, физически получается, и уже будет проще выстраивать какие-то отношения дальнейшие. Юль, как ты думаешь?
Я сижу, я думаю о себе, простите, пожалуйста. Простите, потому что я не рожала няньку для младшей ляльки. Вот, может быть, я какая-то странная мать, но я всегда старшей по линии помогала, хотя, ну, у меня-то ситуация, вы знаете, живи и радуйся, да? Но я всегда старшей помогала своей вот эти как раз-таки границы прочертить. И что у нее и в 13, и в 12, и в 11 с самого рождения у нее всегда было право на ее эмоции, там, грустить, радоваться, она могла их спокойно проявлять. У нее всегда было право выбрать не сидеть с младшей сестрой или гулять с младшей сестрой, а гулять со своими друзьями. Ну, то есть я ее никогда не заставляла и не просила об этом.
Святой человек. Но тут хочется поспорить, знаешь, о чем? О том, что... Как бы да, это не значит, что наши мамы там, или мамы других сиблингов заставляют нас, значит, зачеркнуть свою жизнь.
Конечно.
Но когда ты там приходишь со свидания с первого в 14 лет с полным карманом сухариков, надаренным парнем, как бы, не знаю, и с запросом на новую помаду, чтобы на следующее свидание пойти, естественно, ты заходишь в дом и видишь маму, которая рыдает над разбитой чашкой, вокруг твой брат с аутизмом или сестра бегают кругами и кричат, и ты уже знаешь, что так происходит несколько часов. Твои набитые карманы сухариками, желание помад и какого-то другого мира, они, ну, тают очень быстро, потому что ты видишь...
Я очень тебя понимаю.
Разворачивают просто в проминание своих границ, получается. Вот, это не
конечно,
всегда делает
конечно.
Родители.
Поэтому я сразу оговорилась, что мой опыт вообще здесь учитывать ни в коем случае нельзя. Мы абсолютно в разных весовых категориях родительских, да, и я понимаю, насколько вообще, в принципе, это непростая ситуация и для сиблингов, и для детей, и для родителей. И отсюда, так как у нас времени остается все меньше и меньше, и ты уже заговорила, Аня, о фонде, мне нужно выяснить вообще, как открытая среда поддерживает сиблингов детей с раз. И расскажите о ресурсных встречах, чем они помогают и как они вообще проходят.
Открытая среда создана сиблингом, вот поэтому она автоматически продвигает интересы сиблингов так или иначе, потому что часто, например, ко мне приходят родители с вопросом, а как воспитать своего ребенка так, чтобы он стал как вы. Ну, в смысле, тоже открыл фонд, что-то сделал такое большое, как бы всю свою... Да, мне реально задавали такие вопросы. Были родители, которые рассматривали варианты усыновления здорового ребенка для того, чтобы он смотрел за их ребенком с аутизмом родным. Вот. И уже на этом уровне мы как бы стараемся распространять информацию о том, насколько адекватно нужно относиться к чужой жизни, к ее ценности, да, и вообще к людям вокруг, и как жизнь работает, а как не работает. И с точки зрения сиблингов, иногда мне удается эту позицию отстаивать лучше, чем если бы это был, например, родитель или специалист. Потому что ты говоришь, вот я внутри этого опыта, я эксперт опыта, я точно знаю, что вот так не получается. Вот. А в открытой среде, если говорить о каких-то системных вещах, у нас была, и я надеюсь очень, что она продолжится, ресурсная группа для сиблингов. Это очень классная вещь, если нас сейчас слушают руководители НКО или каких-то психологических служб, социально ориентированных организаций, проектов. Попробуйте сделать. Она заключается в том, что мы брали подростков, братьев и сестер, ну, чаще это братья, людей с аутизмом, и давали им безопасное, классное, интересное пространство вместе с психологом один раз в две недели. У нас это было на несколько часов, по-моему, 2,5-3 часа, где не было никакой психотерапии глубокой, но была возможность поговорить о своих тревогах, о своих чувствах, о себе, понять вообще, как ты себя ощущаешь, осознать те самые границы. И результаты, которые были у нас на этой группе, например, один мальчик постоянно сбегал из школы, учился на 2-3, прогуливал, были скандалы. Вот это был тот самый протест, ему было 13 лет, и уже там через 3 занятия он перестал прогуливать, вышел на 5-ки, мама нам там кланялась вообще, целовала руки психологу буквально. Вот, потому что иногда достаточно дать просто пространство для того, чтобы человек нашел ресурс, чтобы опереться на себя и как-то в проблеме, в семейной системе жить дальше. Вот ресурсные группы для сиблингов — это очень классная история. Ну, я мечтаю просто какой-нибудь алкоклуб со взрослыми сиблингами сделать, но это уже, наверное, не про фонд. Спасибо за вопрос.
Потрясающе просто. Я уже все это себе представила на мгновение. Но в финале, девочки, давайте дадим совет всем сиблингам, детей, подростков сразу и всем родителям. Вот каким инсайтом вы бы хотели точно поделиться здесь и сейчас?
Я начну, а девочки продолжат. С аутизмом можно жить счастливо. Вообще, аутизм в семье не преграда ни к чему. Ни к достижениям, ни к путешествиям, ни к деньгам, ни к счастью, ни к любви, ни к замужеству, я не знаю, ни к чему. А если ты любишь жизнь и любишь людей вокруг тебя, ты найдешь силы, и аутизм не помешает тому, чтобы жить счастливо, даже если на первых порах кажется, что это не так, иногда тяжело. Просто будет по-другому, не так, как мы ожидали.
Да, а про себя скажу, что, ну, мы уже это упоминали, но благодаря Кире я поняла, чем хочу заниматься. Я поступила в педагогический, хотя вообще не планировала. В принципе, какие-то интересы у меня связаны с этим, но все равно я понимаю, что, ну, я немножко попала в ловушку, потому что у меня все сферы в жизни связаны с аутизмом. Семья — это аутизм. Профессия тоже, я на коррекционной педагогике обучаюсь. Вот, работа тоже частная, я работаю тьютором, в принципе, в фонде хобби, я тоже волонтерю. И уже с друзьями я говорю, что никакого аутизма, вообще не поднимаем эту тему, потому что меня просто не хватит. А так, в принципе, благодаря Кире я вообще поняла, чем хочу заниматься, и сейчас я максимально счастлива. Мне нравятся мои дела, в принципе.
Это как-то скомканно.
Нет, отлично.
Это классный вывод, да.
А мне очень понравилось, как ты сказала, что семья — это команда, и мы вместе что-то делаем. Мне бы хотелось, если это какой-то совет и пожелание и сиблингам, и родителям, помнить, что в этой команде каждый достоин внимания, заботы и любви. Не обязательно это должен быть какой-то конкретно один человек. Будьте внимательны друг к другу, любите друг друга. И как Аня говорит... Ань, скажи еще раз, я забыла.
Аутизм не преграда для счастья или что?
Да, аутизм не приговор вообще, мы говорим.
И все не как все.
И все не как все, и каждый особенный. Всем
все,
любви.
Пошли фразочки.
Да,
секта,
да, да,
секта.
Да, да.
И моя жизнь меня устраивает, мне понравилось.
Да,
тоже.
Меня жизнь моя устраивает, я счастлива.
Прекрасно. Ну что, мне остается добавить, что с вами были Юля Купер, Анна Малова, Софья Кузьмина и Арина Культюгина. Это был подкаст «Все не как все». Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи. И благодарю вас.
Ура! Жесть, кошки.
Это же вставят потом.